Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «У книжной полки» и ее ведущая Полина Митрофанова. Первая мировая война с самого своего начала приобрела ожесточенный и бескомпромиссный характер и поэтому потребовала нечеловеческого напряжения сил и подлинного самоотвержения от верховного главнокомандующего русской армии. В соответствии с основными государственными законами Российской империи эту должность занимал сам государь Николай II. Решение возглавить вооруженные силы император принял в критической для армии и всей страны ситуации во время всеобщего отступления русских войск на Западном и Юго-Западном фронтах в августе 1915 года. Воспоминания об этом периоде жизни святого царя Страстотерпца и его семьи представлены в книге, которая называется «Государь на фронте». Она вышла в свет в издательстве «Русский хронограф» и заняла свое место на нашей книжной полке. В этой книге представлены воспоминания о пребывании святого императора Николая II на фронте в ставке верховного главнокомандующего русскими войсками в 1914-17 годах. По словам издателей, почти сразу же после вступления царя в эту должность, после его переезда в ставку, в армии и в генеральном штабе закончился хаос и наступило всеобщее успокоение. Проведенная осенью 1915 года Вильно-Молодечнинская операция показала, что боевой дух русских войск не сломлен, что даже снарядный голод и острый недостаток других боеприпасов не может обескуражить армию, сражающуюся под началом своего царя. Войска постепенно стали получать необходимое оружие и снаряды, благодаря ускоренному развитию отечественной военной промышленности. К концу 1916 года стала возможной и разработка плана стратегического наступления на Западном фронте. Весной следующего года должно было начаться общее совместное с союзниками наступление на Германию. Также намечалось провести операцию на Босфоре, которая при умелом руководстве, правильной тактике и концентрации сил имела все шансы на успех. Все это, конечно, не могло не беспокоить Англию и других союзников на Западе, которым хотелось, с одной стороны, удержать Россию в войне, а с другой – не допустить ее усиления. Для этой цели использовались любые методы – от газетной клеветы и жалоб на авторитарное государство в России до прямых обвинений в прогерманизме в адрес царя и его семьи. С грустью стоит отметить, что в то время русское общество представляло собой благодатную почву для таких взглядов. Собственно, здесь даже и не надо было вести никакой пропаганды извне. Либеральная общественность как будто задалась целью использовать войну как средство свержения законной исторической власти. Ее грязный, отвратительный рупор пресса избрала своей мишенью царскую семью и близких ей людей, чтобы изливать гнусную и неслыханную клевету. Когда революция, наконец, случилась, в нашей огромной стране не нашлось почти никого, кто осознавал бы, что, оставляя своего державного хозяина, мы прощаемся со всеми нашими надеждами. Суд Божий над Россией совершился. 2 марта 1917 года, по старому стилю, через несколько дней после начавшегося бунта, император под давлением генералов-заговорщиков, действовавших совместно с лидерами Государственной Думы, после телеграмм всех командующих фронтами, на коленях просивших его об отречении, принял решение уйти. Государю еще удалось вернуться в Могилев, в Ставку. Отсюда, после прощания со своей матерью, со штабом и армией, 8 марта 1917 года царственный узник, фактически арестованный комиссарами Временного правительства, отправился в заточение, в Царское село, забытый и покинутый русским народом, чтобы вскоре вместе с семьей взойти на свою Голгофу. Светлый образ царя, однако, жил в сердцах некоторых знавших его людей, которые оставили впоследствии воспоминания о своих встречах с ним. Удивительно, что этими людьми порой оказывались иностранцы, достаточно далекие от понимания России, а то и просто неприязненно настроенные по отношению к ней. Одним из подобных авторов был генерал-майор Хенбри Уильямс, глава военной миссии Великобритании в России в годы Первой мировой войны. Его мемуары, до сих в порном объеме не переводившиеся на русский язык, представлены в этой книге. Как отмечают издатели, основную ее часть занимает дневник, который он вел, будучи представителем британской армии при ставке верховного главнокомандующего русской армии, сначала в Барановичах, а затем в Могилеве. Отдельные главы посвящены воспоминаниям об императоре и императрице, а также о цесаревиче Алексее Николаевиче, который, начиная с сентября 1915 года и в течение очень продолжительного времени, жил вместе с государем в Могилеве и был общим любимцем. Главное внимание на страницах своего дневника в России или русского дневника Хенбери Уильямс, естественно, уделяет своим отношениям с государем, верховным главнокомандующим, и начальником его штаба Алексеевым. При этом он внимательно наблюдает за военной ситуацией на русском фронте и вообще за русской жизнью, делая иногда весьма верные, а иногда и опрометчивые, порой высокомерные, характерные для английского аристократа замечания о России. Необходимым дополнением к описанию жизни императора в ставке, оставленным британским генералом, служат воспоминания генерала русского Петра Константиновича Кондзеровского. В своих воспоминаниях, вышедших в Париже в 1967 году, Кондзеровский рисует не только верную картину жизни ставки в 1914-17 годах, но и уделяет особое внимание различным группам политического характера, которые складывались здесь вокруг определенных личностей. Такова личность Михаила Васильевича Алексеева, весьма достоверно описанная Кондзеровским, сумевшим рассмотреть скрытое неприязненное отношение последнего к государю. Сам Петр Константинович не принадлежал к партии генералов-изменников, строивших козни вокруг верховного главнокомандующего, был искренне предан своему царю, за что и заслужил нелестную оценку Михаила Лемке в его известном опусе «250 дней в царской ставке». Для нас же особенно ценно, что труд всего автора не только позволяет проследить некоторые вехи измены, наметившиеся в ставке еще в 1914-15 годах, помогает вскрыть ее анатомию, но и блестяще показывает величие духа и замечательные человеческие качества императора, императрицы, наследника цесаревича и великих княжон, которые имел возможность наблюдать автор. Завершающая часть воспоминаний относится примерно к тому же периоду, который описан в дневнике Хенбери Уильямса «Скорбным дням марта-апреля 1917 года». Здесь, как и в книге английского генерал-майора, показано, как внезапно отступили и скрылись преданные люди, окружавшие царя. На смену же им пришло совершенно недостойные личности. Книга генерал-майора Джона Хенбери Уильямса «Император Николай II, каким я его знал» публикуется по лондонскому изданию 1922 года в современном переводе с английского языка. Отобранные издательством части, в первую очередь, показывают деятельность императора на посту верховного главнокомандующего русской армии, его взаимоотношения с подчиненными и автором, личные свойства царя. Из воспоминаний Петра Константиновича Кондзеровского выбраны отдельные главы, касающиеся описания жизни в императорской ставке, а также характеров и внутреннего мира царственного семейства. Трагические страницы русской истории, освещенные в этой книге, помогают понять и наше сегодняшнее положение, служат ключом к разгадке многих исторических тайн XX века и современности. Дорогие друзья, на этом наша передача подошла к концу. Новинки православной литературы спрашивайте в церковных книжных лавках. Ну а я прощаюсь с вами и желаю вам всего самого доброго.